Chéta podcast.
Нападение на полицию в Чечне и реакция Кадырова. Дело об изнасиловании в Дагестане, подростковый суицид в Калмыкии и жалобы жителей Ростовской области на отсутствие помощи от властей после ракетной атаки. Об этом и не только в 231-м выпуске еженедельного информационного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если для вас это безопасно, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете или смотрите. Это поможет нам с продвижением. А теперь к новостям. В Чечне вечером 7 апреля произошло новое нападение на полицию. Первыми об этом сообщили активисты оппозиционного движения НИИСО, которые регулярно критикуют главу республики и пишут о похищениях местных жителей силовиками. Спустя два часа региональное управление Следственного комитета опубликовало официальную информацию. Житель Ачхой Мартана напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. Нападавшего убили ответным огнем. Один полицейский скончался от полученных ранений в больнице. Тем же вечером в НИИСО назвали фамилию напавшего – Хумашев. Утром стало известно его имя – Эскерхан. Об этом сообщил связанный с силовиками телеграм-канал «База». По одним данным, Хумашеву было 16 лет, по другим – 17. Официальная реакция главы Чечни появилась лишь через сутки. Рамзан Кадыров опубликовал видеосовещание с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов. Он заявил, что напавший приехал из Москвы, что его действиями якобы руководили некие люди, которые сейчас находятся в Турции, а их, в свою очередь, курирует некто Андрей Романович из Украины. В движении НИИСО убеждены, что часть угроз, прозвучавших в этом заявлении главы республики, адресована их активистам, чтобы заставить их прекратить свою деятельность. Никаких доказательств подтверждения обвинений Кадыров не представил, но под запись приказал МВД, Росгвардии и ФСБ выселить из Чечни родственников всех, кто, по его мнению, стоит за нападением в Ачхой Мартане, и изъять их имущество. Этот приказ противоречит российскому законодательству, международному праву и может квалифицироваться как превышение должностных полномочий. В России действует принцип личной ответственности, он закреплен в Уголовном кодексе. Коллективное наказание, включая выдворение граждан с территории субъекта федерации, законом не предусмотрено. О том, что Кадыров не имеет права на какие-либо досудебные расправы, еще в 2014 году, после очередного подобного инцидента в республике, говорил и президент Владимир Путин. Но на ситуацию в Чечне это не повлияло. А сейчас Кремль и вовсе оставил его угрозы без ответа. Критики Кадырова и пользователи соцсетей также обратили внимание на, как минимум, непоследовательность в его позиции. Когда под санкции попали члены его семьи, глава Чечни настаивал, родственники не должны отвечать за поступки другого человека. Теперь же он сам требует наказать родных тех, кого считает преступниками. По данным движения НИИСО, силовики забрали родственников Эскерхана Хумашева еще в ночь на 8 апреля. Это как минимум 6 человек, включая двух несовершеннолетних братьев убитого. Мотив нападения остается неизвестным. На записи с камеры наблюдения, которую опубликовали чеченские активисты, видно, как подросток выбегает из магазина и сразу нападает на сотрудников полиции. Драка длится несколько секунд, после чего в подростка стреляют в упор. 9 апреля тело убитого привезли к администрации Ачхой Мартана на так называемый митинг. Власти потребовали, чтобы на нем присутствовали школьники, учителя и сотрудники бюджетных учреждений, пишет сайт «Кавказский узел» со ссылкой на участников. Представители администрации повторили угрозы Кадырова и заявили, что тело Хумашева не отдадут семье. Никто не узнает, где его похоронят. Вероятно, целью этой акции было устрашение, но, по словам очевидцев, эффект оказался противоположным. Вместо осуждения – сочувствие. Многие не сдерживали слез. Нападения на силовиков продолжаются в Чечне, несмотря на регулярные заявления Кадырова о полной безопасности в республике. С начала полномасштабной войны в Украине это уже как минимум 6-й случай, и это только те эпизоды, о которых стало известно за пределами республики, подсчитал сайт «Кавказ Реалии». По словам правозащитника Александра Черкасова, практика коллективной ответственности лишь усиливает протестный потенциал среди тех, кто готов идти на подобные нападения из несогласия с режимом, даже ценой собственной жизни.
Начнем с того, что не Рамзан Кадыров это придумал. Идея того, что чеченцы живут тейпами, кланами, и, соответственно, ответственность должна быть коллективная, она в свое время запала в мозги генералитета российской армии и спецслужб, И они это активно использовали, ну, когда? Да еще лет 20 с чем-то назад. Когда, например, случился Беслан, теракт в Беслане, были родственники Шамиля Басаева и Аслана Масхадова собраны на базе в Ханкале. Зачем? Ну, видимо, для того, чтобы попытаться как-то на кого-то давить. Десятки человек. И тогда никакой Рамзан Кадыров к этому отношения не имел. Точно так же во время охоты на Масхадова до 8 марта 2005 года пытались давить на него через родственников. Почему? Какое отношение это имело к российскому законодательству, включая антитеррористическое? Никакого. Но вот такое было представление. Более того, когда 20 лет назад внедрялась практика чеченизации чеченской войны, то есть делегирование структурам, сформированным из этнических чеченцев, тех функций по незаконному насилию, в том числе по похищениям людей, которые раньше осуществляли федеральные силовики, федеральные спецслужбы, ну, предполагалось, что они будут это делать более избирательно. Более избирательно в каком смысле? Наверное, и в том смысле, что они будут давить на людей через их родственников, но не так уж широко, понимая эту задачу. К чему это привело? К тому, что, как в известном сериале «Горец» останется только один, через несколько лет только Рамзан Кадыров и его силовики могли спокойно действовать в Чечне. И они уже эту практику коллективной ответственности, коллективного наказания тоже вовсю использовали. Как, допустим, 15 лет назад, какой-нибудь 2009 год, вдруг заявляется, что «Нефтеполк» объявляет кровную месть семье такого-то. Нефтеполк – это не субъект, а дата обычного горского права. Это, извините, простые российские менты. Они кровную месть объявлять не могут и поэтому, и потому, что это дело семьи. Но ничего, это тоже практика коллективной ответственности, провозглашавшаяся в то время. 10 лет назад так вовсю шли сносы жилых домов, угрозы выселения и реальные выселения семей боевиков, предполагаемых боевиков. Тогда в Чечне вовсю работала сводная мобильная группа правозащитников. Их изгнали оттуда окончательно, по-моему, только в 2016 году. И они фиксировали в разных населенных пунктах Чечни вот это самое уничтожение домов, сожжение домов, ну и выселение семей, как приказал Рамзан. Другое дело, что я бы отделил это практики, которые предлагает продолжать Рамзан Кадыров, которую он сам использовал раньше, но которые не он придумал. Не нужно списывать это на какую-то горскую дикость. Рамзан продолжает то, что до этого вполне себе использовали федеральные силовики. Это ведь делается под лозунгами борьбы с чем-то чужеродным, под лозунгами восстановления традиций. Но это не было традицией. Это, может быть, было традицией российской армии в ходе Кавказской войны XIX века, но это не чеченская традиция. Это разрушение традиции, разрушение основ морали и обычного права, которое сохранялось на Кавказе, в частности, в Чечне, под лозунгом их возрождения, введения, исследований. Первая реакция на слова Рамзана Кадырова про особенно украинский след украинского гражданина, который там где-то задействован, ну, разумеется, удивление. Как так вообще может быть? Наверное, это не так. Но, понимаете, я бы сейчас ничему не удивлялся. Потому что идет война, и спецслужбы Украины используют все возможные средства для вербовки и задействования агентуры на территории России. То есть, если подобное происходит где-нибудь в черноземных или нечерноземных регионах России, когда в результате контактов с украинскими или спецслужбами или с кем-то воюющим на территории Украины, человек сжигает, например, релейный шкаф на железной дороге. Такое может быть? Такое и есть. Были ли случаи попыток использования людей с Северного Кавказа и Северокавказских республик были. Так что здесь я бы не стал ничего ни утверждать, ни отрицать из, собственно, фактов, из того, что могло быть. Но вот дальнейшие рассуждения, генерализация этого, это уже от лукавого. Потому что, несмотря на жесточайшие меры по подавлению любого инакомыслия в Чечне, несмотря на то, что вооруженное подполье там вроде бы уничтожено много раз, сама по себе репрессивная политика, жесткая, включающая, как мы видим, и репрессии против родственников, она порождает мобилизационную базу для чего? Для таких нападений. Тактика грубой силы, она в конечном счете бывает контрпродуктивна.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Дагестане продолжается судебный процесс по делу о жестоком убийстве 8-летней Калимат Омаровой из Каспийска. Преступление произошло еще летом 2018 года, но приговор не вынесен до сих пор. Разбирательство идет уже седьмой год. Подсудимый – Магомед Мирзали Багандов. По версии следствия, он похитил девочку, несколько дней удерживал ее в квартире и насиловал, а затем убил. Мирзали Багандову тогда было 36 лет. Следователи утверждают, что сначала он собирался потребовать у семьи выкуп – 2 миллиона рублей. Эту идею якобы предложила его сожительница, 50-летняя Заира Алиева, дальняя родственница семьи девочки. Но, испугавшись разоблачения, Мирзали Багандов, как считают следователи, убил ребенка и избавился от тела. Он признал вину на стадии следствия. Против него выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям – о похищении, грабеже, изнасиловании, насильственных действиях и убийстве. Алиеву судят отдельно, по статье о приготовлении к похищению ребенка. Процесс рассматривает Верховный суд республики. Первое заседание прошло еще в октябре 2022 года. Сейчас дело близится к завершению. Ожидается, что в ближайшие дни суд огласит приговор. На этой неделе стало известно, что прокуратура требует для Мирзали Багандова пожизненный срок. Впрочем, даже такой приговор и даже по такому делу не гарантирует, что Мирзали Багандов отправится в колонию. Ранее в соседней Ингушетии подозреваемый в насилии над умершей маленькой девочкой Башир Ведзижев отправился на войну против Украины после нескольких месяцев в следственном изоляторе. Тем временем в Калмыкии расследуют два подростковых самоубийства, произошедших с разницей в несколько недель. Оба случая связаны между собой. В селе Садовое сначала покончил с собой восьмиклассник, которого, как выяснилось, систематически травили сверстники. В конце месяца суицид совершил еще один подросток. Его разыскивали силовики, чтобы допросить по этому делу. На неделе в рамках расследования арестовали троих человек, двое из них несовершеннолетние. Их подозревают в доведении до самоубийства. Адвокат сообщил, что по заявлению матери жертвы травли также заведены еще два уголовных дела по статьям о незаконном проникновении в жилище и нанесении побоев. Кто именно проходит по ним в качестве подозреваемых, не уточняется. Первый школьник покончил с собой в начале марта. По предварительным данным, за день до этого группа учеников сняла видео с издевательствами над ним. Второго подростка искали в том же селе Садовое почти 4 дня. Его хотели допросить. 20 марта его нашли мертвым. По версии следствия, он тоже совершил самоубийство. В Ростовской области жители Таганрога так и не получили обещанную помощь после ракетного удара по городу летом 2023 года. Речь идет о жильцах дома на улице Лермонтовской, который тогда понес наибольший ущерб. Пострадавшие жалуются. Ни компенсаций, ни ремонта в полном объеме, как обещали чиновники, так и не было. Управляющая компания этого дома также не дождалась субсидий за вывоз крупногабаритного мусора после удара и просто выставила счет жильцам. Атака произошла 28 июля 2023 года. Ракета упала в центре города. Пострадали больше 15 человек. Взрывной волной выбило стекла в историко-краеведческом музее и соседних многоэтажках. Обломками посекло фасады. Одна из стен музея разрушилась. Вскоре власти объявили, что выплатят пострадавшим по 10 тысяч рублей тем, кто потерял имущество. Но, как рассказывают жильцы дома на Лермонтовской, 20, денег они так и не получили. Чиновники отказали в выплатах, ссылаясь на отсутствие прописки у квартиросъемщиков. Одна из пострадавших, у которой проломлена височная кость, тоже осталась без помощи. Об этом рассказала ее подруга. Крыша в доме до сих пор течет. Окна в квартирах заменили на деньги местных предпринимателей, но часть из них уже дала течь, говорят жители. На этой неделе украинские войска продолжили наносить удары по объектам на юге России. Одна из самых масштабных атак произошла в ночь на 9 апреля. По данным Министерства обороны, российские системы ПВО перехватили 158 беспилотников. Большинство из них сбили над Краснодарским краем, Ростовской областью и Северной Осетией, а пострадавших официально не сообщается. На Кубани, по информации военных, сбили 67 дронов. Взрывы слышали в Приморско-Ахтарске, откуда по открытым источникам ведутся атаки на Украину, а также в Тихорецке и Славянске на Кубани. Власти атаку не комментировали. В Ростовской области, как утверждается, сбили 29 беспилотников. Обломки одного из них зацепились за бельевые веревки в Оксае. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей 48 квартир. Никто не пострадал. По данным властей, повреждения зафиксированы в Зернограде и Донецке. Там у домов пострадали крыши. В Северной Осетии, по словам главы республики Сергея Миняйла, один из сбитых дронов упал на нежилое здание, пострадавших нет. Всего над регионом той ночью сбили 15 БПЛА, в основном над Моздокским районом. Еще один дрон сбили над Ставропольским краем. По словам губернатора Владимира Владимирова, никто не пострадал. Кроме того, сообщалось о падении беспилотника в Кабардино-Балкарии, хотя в официальной сводке Минобороны этот случай не упоминался. На этом у меня все. Это был 231 выпуск новостного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, чтобы оставаться на связи. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».